Глава 7. Предместье Корнуэ.
«Не понимаю, зачем нам надо было лететь в эту деревню?»
— в очередной раз пробурчала Флейта.
«Я поверить не могу, что ты будешь заставлять меня делать обычное задание. Сам-то, небось, только уникальные да эпические делаешь, а мне даешь все подряд».
Деревней Флейта называла столицу провинции или стран Корнуэ. Нанеся визит вежливости нашему губернатору, я рассказал ему о достигнутых успехах в части управления селами. Гордиться было чем. Перед самым отправлением зашел Клейта, чтобы узнать, что сделано на текущий момент. Так сам не поверил ушам. Население всех трех сел за неполные 4 недели управления увеличилось в 1,5 раза. Запущен процесс строительства производственных площадок, так как текущие все были заняты. Ремесленники прошли обучение, что сделало производимые ими товары гораздо лучшего качества и уровня. В целом, положительная динамика развития деревень была видна. К слову сказать, Лейте с огромным воодушевлением встретил информацию о том, что Барсина тоже хочет участвовать в процессе управления. Назвав ее одной из самых адекватных девушек после своей жены Анастарии, он тут же связался с Барсой и обсудил степень ее вовлечения. Губернатор, выслушав мой отчет, еще раз заверил меня в дружбе, мире и согласии, после чего мы отправились гулять по городу. Корнуэ был городом для игроков до 100 уровня включительно. Поэтому я очень надеялся встретить здесь задания, с помощью которых можно будет проверить годность Флейты как шамана. Одно дело уметь вызывать духов, другое — руководствоваться собственными ощущениями во время игры. Вот второе я и собирался проверить.
«Дракоша, ну хоть ты ему скажи!»
Не сдавалась девушка, апеллируя к независимому, на ее взгляд, арбитру 78-уровневому тотему. 3 недели, проведенные моим тотемом в библиотеке Анхурса, превратились для него в 24 уровня, а для меня в 12 тысяч золотых за порчу имущества. Оказалось, что мой тотем — крайне эмоциональный читатель, и уже 3 месяца жаждал прочесть творение Шекспира «Ромео и Джульетта». Начиная читать это произведение, несколько раз Дракоша сталкивался с тем, что у него, как НПС, нет возможности открыть книгу с того момента, на котором он закончил чтение в прошлый раз. Первые 20 страниц произведения тотем заучил наизусть, печально посматривая на остальное. И когда ему сообщили о 2 месяцах нахождения в Барлеоне, тут же рванул читать весь текст. «Ромео и Джульетта», «Евгений Онегин», «Как важно быть серьезным», «Приключения Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Дракоша без передышки поглощал книгу за книгой. При этом, когда встречался эмоциональный момент, тотем со всей открытостью выражал свои эмоции, ничуть не оглядываясь на окружение. Радость, слезы, печаль, удовольствие, гнев. Одних стульев Дракоша разломал на 5000 золотых. Учитывая, что в библиотеке они были одними из самых дешевых в Барлеоне. «Нечего на меня так смотреть», — вильнул хвостом Дракоша. «Раз Махан сказал, что нужно, значит, нужно».
«Ты просто с ним заодно», — демонстративно надула губы Флейта. «Куда хоть идем?»
«Просто гуляем по городу».
«Как же, гуляем. Знаю я такие гуляния».
«О, сволочь старая, возродилась!» Разрывая монотонный гул города, рядом с нами раздалась довольно нестандартная фраза. Я обернулся в сторону, откуда раздался возглас, и увидел Ваилда Катвика, охотника-игрока 75 уровня. Он стоял к нам боком и смотрел в сторону городской ограды. Проследив за его взглядом, я увидел пожилую женщину, старушку-одуванчик, высматривающую кого-то в толпе. Судя по свойствам, дама принадлежала к славному племени НПС. Поэтому было крайне удивительно, почему Ваилд так ее назвал. «Ваилд, привет!» — обратился я к охотнику. «Не расскажешь, за что ты ее так?»
«Махан?»
Судя по удивленному лицу, игрок знал, кто я такой. «Решил защитить ее честь и достоинство?»
«Нет, просто интересно. Игроки редко ругают неписей. Ты вроде выглядишь вполне адекватно. Вот я и заинтересовался».
«А, тогда ясно. Видишь бабку?» Ваилд кивнул в сторону старушки-одуванчика.
«Тебя ищет?»
«Что? А, нет.
Она любого игрока ищет, у которого репутация с провинцией нулевая. Если такой игрок ей на глаза попадется, все, кранты ему.
Съезд, что ли? Усмехнулся я, совершенно не понимая Ваилда.
Если бы. Эта старая корга выдает непроходимое задание, отвертеться от которого невозможно. Его как ни выполняй, все равно в минусе будешь.
Уже интересно. Встал я в стойку. Социальные задания были частым явлением в Барлеоне. Но чтобы они угоняли игрока в минус, первый раз слышу.
Нашел чем интересоваться. Это тебе не темный лес или Альтамеда. Это полная подстава со стороны разработчиков.
Так расскажи, может, мне тоже нельзя ей на глаза попадаться?
Особо рассказывать-то и нечего. Как только бабка видит игрока с нейтральной репутацией с провинцией, она тут же летит к нему и просит избавить ее огород от крыс.
Не понял.
Прикинь, обычное задание, как в яслях, и награда того же порядка — пара серебряных монет. Некоторые игроки по наивности соглашаются. Еще бы. Можно вспомнить начало игры, почувствовать себя крысоловом.
Но тут-то и начинаются грабли. Если отказываешься от задания, получаешь минус 400 реп из провинции, словно бабка чуть ли не губернатор. При этом привлекательность с самой бабкой и ее сестрами уходит в ноль, что они даже разговаривать с тобой не пожелают.
Сестер у этой старушки две — хозяйка местной забегаловки и продавщица в магазине с зельями. Крайне полезные неписи в рамках города. Но даже если откажешься раз, бабка ровно через час предлагает тебе еще раз уничтожить ее крыс. И вновь штраф за отказ прежний, минус 400 репутаций с провинцией. И так далее, и так далее. Теперь логику понимаешь?
Что тут понимать? Социалка, которую нужно выполнить в обязательном порядке. Разве за это можно ругаться?
Так-то оно так, да не совсем. Поскольку обычно у игроков, явившихся в город, репа с провинцией ноль, то, сам понимаешь, практически все соглашаются. Кстати, забыл сказать, за устранение крыс бабка дает все те же 400 репутаций, только уже в плюс. Так вот, старушка просит избавить огород от вредителей. Идешь, начинаешь резать крыс. Все как в яслях, только у крыс уровни 70-75. После того, как уничтожишь штук 15-20 грызунов, вылезает откуда-то мини-босс — гоблин-крысиный пастух. Причем крысиный пастух — это не имя, а должность. С него падает тряпка, необходимая для задания. Называется плащ гоблина. Ну, кроме плаща, еще падает бутылка с восстановлением жизни или маны, как повезет. Иногда может упасть колечко или амулет. Но с последним точно не знаю, может и врут. Но опять же, суть не в этом. Подожди, так вся сложность босса завалить? Нет, подожди. Бабка забирает плащ, вещает что-то на тему «Так вот, куда праздничная скатерть-то пропала?» Закрывает задание и выдает репутацию. Вроде все рады и довольны. Получаешь жменю серебра и плюс в привлекательности у всех ее сеструх. Вот тут-то и приходит полный абзац. Ночью бабку множат на ноль. Типа месть крысиных пастухов. Две сестры делают крайним тебя. Мол, не доделал задание, погубил бабулечку-красотулечку. Как результат, репа с провинцией уменьшается на 1500 со всеми вытекающими, а у бабульки через неделю возрождения. Такая вот фигня. Ясно. Стой. Она же не просит перебить крыс, а только избавить.
Если их, не знаю, пугануть как-то.
Ага, думаешь, один такой умный. Что только народ не делал. Ловили крыс живьем, сажали в клетки и несли бабки. Но тут тоже не все просто. Поймаешь мало, бабка не зачтет задание. Много вылезает пастух, и дальше вариант номер раз. Но, допустим, наловил ты этих тварей до нормы. Во-первых, репы дают в два раза меньше. Штрафуют типа за то, что напугал бабку. Она крыс боится, оказывается. Во-вторых, нет пастуха, нет добычи. Но это мелочь. Если крыс этих выпустить, пускай хоть в картосе, или они убегут как-нибудь, тебе вешается достижение «обманщик», и репа с провинцией уменьшается на 3000. Если крыс перебить после сдачи задания, к бабке приходит внезапный и необоснованный карачун. Такие вот дела. И оттого она старая корга. Сейчас одна надежда. Бабка поймает какого-нибудь мелкого и свалит с площади. Ночью обнулится, и можно будет неделю жить спокойно.
Я удивленно посмотрел на НПС, продолжающую выискивать себе жертву. С виду вполне положительная старушка. Меня переполнило такое желание разобраться с этим заданием, что я попросил Флейту оставаться на месте, а сам пошел в сторону бабки. Не бывает отрицательных заданий в Барлеоне. Бывает неправильная их реализация.
«Приветствую, почтеннейшая!» — обратился я к старушке, имевшей удивительное по звучанию имя. «Агриппина Дормидонтовна!» «Не нужна ли тебе помощь? Нет ли у тебя поручения какого-нибудь, что выполнить нужно?»
«Как же нет, есть?» — тут же оживилась бабка. «У соседа моего, веселого молочника, прозвище такое, имени-то я уже и не помню, корова пропала. Веревку оборвала, окаянная ушла в лес, да там и осталась. Он уж так горюет, но прийти сюда за помощью не могет. Все ждет свою ненаглядную. Ты бы, мил человек, сходил бы к соседушке моему, помог ему».
Доступно задание «Печали веселого молочника». Описание. У веселого молочника из хлева в лес убежала корова. Найдите потерявшуюся буренку и верните ее хозяину. Класс задания «Обычное». Награда. Банка молока плюс 40 репутаций из провинции или стран плюс 200 опыта. Штраф за провал отказ от задания нет. О как! Выходит, Превознесение не дает бабке рассматривать меня как кандидата на ловлю крыс, поэтому она выдала мне непонятное задание на поиск коровы. Ну уж нет. Я сюда не для того приходил. Приняв задание, чтобы не расстраивать бабульку, я продолжил допытываться. «Спасибо, обязательно схожу. Навещу соседа и узнаю, что случилось с его коровой. Слышал я, что крысы тебя замучили. Может, и в этом могу помочь? Как крысолов я очень хорош».
«Ой, да негоже мне просить такого уважаемого человека выполнить такую мелочь», — всплеснула руками бабка. «Коли губернатор узнает, что у меня на огороде цельный граф бегает, он же отберет землицу, чтобы впредь неповадно было графьев привлекать. Вы, ваше благороднее, обессудьте, не могу я вас на такое дело взять».
«Корову, значит, можно искать, а крыс ловить нет».
«Так то ж корову? Вернуть кормилицу домой, чем не благородное деяние? А крыс пущай другие ловлють».
«А мне задание дадите?» — произнесла Флейта, проигнорировавшая мою просьбу стоять в сторонке.
«Ой, батюшки, нелюдь!»
В испуге отпрыгнула старушку в сторону на метр полтора.
«Что ж такое делать-то? Страхолюдина посереть города людей пугает!»
На нас стали оборачиваться игроки, НПС, даже отряд стражников, как я заметил, показался недалеко. Поэтому я начал чувствовать себя не очень комфортно. После этой встречи нужно будет обязательно поговорить с ученицей о выполнении моих поручений.
«Я не страхолюдина!» — насупилась Флейта, скрестив руки на груди. «Я хочу помочь крыс уничтожить!» «Ты просто зайди на огород, и все крысы от страха передохнут!»
Из толпы начали выкрикивать язвительные советы и замечания. Вначале вполне безобидное, но постепенно становящееся все злобнее и злобнее, начав проходиться по костюму и глазам девушки. Флейта попробовала определять кричащих, постоянно мотая головой. Однако старушка подобралась и заинтересованным голосом спросила.
«Крыс, говоришь, хочешь уничтожить?»
«Да».
Когда до Флейты дошло, что искать какого-то конкретного крикуна бессмысленно, так как кричит вся толпа, она повернулась к старушке, которая вновь поежилась, но отпрыгивать не стала.
«В дом я тебя не пущу», — заключила бабка. «Нечего мне его портить. Что касается крыс, коли сама захотела, милости просим. Приходи сегодня к 16:00 ко мне на огород. Покажу, где эти окаянные водятся. Придешь?»
Судя по всему, у Флейты перед глазами высветилось оповещение о получении задания, потому что она несколько секунд смотрела мутными глазами куда-то вдаль, после чего утвердительно кивнула.
«Приду», —
решительно ответила девушка.
«Вот и ладно»,
— обрадовалась бабулька.
«Тогда пойду по городу поброжу. Ты же приходи не раньше 16:00, меня не будет дома».
Толпящийся народ стал потихоньку расходиться. Некоторые экземпляры еще прошлись по умственным способностям Флейты, решившей загубить репутацию. Поэтому, взяв девушку за руку, я пошел в сторону городских ворот.
«Старушка же сказала, что еще рано!» Попробовала протестовать девушка. Но сбить меня с пути было тяжело. Пришла пора расставить все точки там, где они нужны. «И чего мы остановились?» Через несколько минут спросила Флейта, когда мы вышли из города и остановились недалеко от ворот деревни, в которой жила старушка и веселый молочник. «Деревня, вон она!»
Достав из мешка защитный полог, без которого Анастасия даже не сядет есть, я активировал его, скрыв нас от глаз окружающих. После чего уселся на землю и жестом указал девушке присаживаться рядом.
«Что-то опять не так?»
— послышался вопрос, однако девушка уселась на землю рядом. «Знаешь, Флейта, пришла пора поговорить».
«О чем?»
«О тебе, твоем обучении, поведении и мировой политике формирования цен на мандарины».
«Это-то тут при чем?» — удивилась девушка.
«Хорошо, мандарины оставим, раз ты шуток вообще не понимаешь. Скажи, какого черта ты влезла к бабке?»
«Задание взять».
«Отлично. А где я тебе сказал стоять?»
«В стране. Но разве ты мне отец или муж, чтобы приказывать, что делать или не делать?»
«Разве ты сама не согласилась выполнять мои поручения, если станешь ученицей?»
«Чтобы я была ученицей, меня учить нужно. А разве ты хоть раз объяснил мне, как правильно нужно себя вести, как шаман?»
«А у самой мозгов не хватает додуматься о том, что твое обучение идет полным ходом. Тебе нужна табличка? Идет учеба?»
«С чего ты вдруг на меня взъелся? Подумаешь, получила задание».
«Дело не в задании, а в твоем отношении. Если ты и дальше хочешь быть ученицей, тебе придется следовать определенным правилам».
«Сам же говорил, что для шаманов нет правил, что они устанавливают их такими, какими сами хотят».
«Так что, применительно к тебе правил нет, а ко мне сплошные ограничения?»
«Флейта».
Я глубоко вздохнул, успокаивая нервы. «Давай еще раз». «Мне не нравится, когда ты не выполняешь то, о чем я тебя прошу прямо. Если ты планируешь поступать в таком же духе и дальше, давай разбегаться. Будь ты непись, я бы еще понял, с чего вдруг ты ведешь себя как выходец из детского сада. Но ты взрослая девушка, поэтому и отношение к тебе будет соответствующее».
«Махан, я тебя совершенно не понимаю. Вначале ты говорил, что как шаман я должна вести себя так, как подсказывают мне ощущения. Я начинаю поступать так, как ты мне говорил, и в итоге ты отчитываешь меня, как папочка, нерадивую дочку, пришедшую домой под утро.
То есть тебе подсказали ощущение, что нужно подойти и взять задание?»
Усмехнулся я.
«Ну да, нечего ржать надо мной».
«Скажи, а сколько тебе лет?»
17, но очень скоро будет 18». «Мне 32. Я практически в два раза старше тебя. А ты мне все время тыкаешь и ведешь себя со мной, как со сверстником. Неужели мы успели на брудершафт выпить?»
«Это же игра!»
В глазах девушки появилось такое искреннее непонимание моих слов, что мне стало даже неловко.
«Здесь все так общаются. Так тебя задевает, что я не общаюсь с тобой, как с папочкой?»
Последнее слово было настолько ярко выделено сарказмом, что меня едва не передернуло.
«Опять ты меня не поняла».
«Так объясни те, пожалуйста, подробнее, что ты, вы, ты от меня хочешь». Я устало закрыл глаза, понимая, что разговор зашел в тупик. И я только усугубил им текущую ситуацию. Мне так и не удалось довести до этой избалованной излишней свободой девушки свою позицию. Как и не удалось понять ее. По-хорошему, мне бы сейчас подняться, сказать, что наша встреча была ошибкой, и вернуться в Альтамеду, навсегда забыв об этой зомби. Но я помнил просьбу Корника. НПС такого уровня просто так не просят. Следовательно, кто-то где-то контролирует то, что сейчас происходит, и бросать обучение на половине пути категорически не рекомендуется. Поэтому я взял свои эмоции в кулак и еще раз попробовал объясниться. «Флейта, мне очень не нравится, когда ты ведешь себя неподобающим образом, когда ты игнорируешь мои задания, когда...»
«Ну вот, теперь ты говоришь, как мой отец. Это нельзя, это нехорошо. Я ушла в игру ради того, чтобы избежать этих правил.
Так оказалось, что их даже больше, чем в реальности. Ты прав. Если так будет продолжаться и дальше, нам лучше разбежаться. Я считала, что ты настоящий шаман. А ты такой же, как все. Чувства, ощущения, путь шамана. А сам печешься о каких-то приличиях.
Вскочив на ноги, девушка выбежала из полога тишины и отправилась в сторону деревни.
«Знаешь, брат», — задумчиво проговорил Дракоша, смотря вслед Флейте, «если я когда-нибудь буду вести себя аналогичным образом, обещай, что отругаешь меня. Ты почему не поставил эту зазнавшуюся ученицу на место?»
«Флейта правильно сказала. Я ей никто. У нас даже нет официального статуса «учитель-ученик». Мы просто были двумя свободными жителями, один из которых попросил обучить его. По всей видимости, мне не дано стать настоящим учителем, так как я совершенно не понимаю, что творится в голове этой зомби. Ладно, что уж горевать о том, что не сложилось. Пойдем к молочнику. Нужно разобраться с его коровой.
Ты не будешь ей помогать с крысами?
Нет, она сделала свой выбор.
Жалко старушку. Умрет же.
Она умеет возвращаться из серых земель. Странная, кстати, особенность для обычного жителя деревни, не находишь? С чего вдруг-то на нее император накладывал печать возврата? Только сейчас, проговорив это вслух, я понял, что на самом деле со старушкой не все так просто, как мне изначально казалось. Дело даже не в крысах. Просто все НПС при неудачном выполнении заданий начинают чувствовать себя плохо, падают с единицей жизни, временно уходят куда-нибудь. Но никто и никогда в Барлеоне не умирал, чтобы затем возродиться через неделю. Даже во время захвата городов НПС все остаются живы.
Что-то мне подсказывает. Здравствуй, вернувшееся предчувствие. Нужно присмотреться к этой старушке.
Дракоша, ты не будешь против, если я тебя попрошу посмотреть за тем, что будет делать Флейта?
Ты же сказал, что не будешь ей помогать.
Не помогать, смотреть. Причем не на девушку, а за крысами. Помнишь Колотовку? Это то место, где мы с Оглоблей играли?
Оно самое. Так вот, там крыс не было. Совсем.
Здесь же есть не только крысы, но и некий крысиный пастух. Нужно понять, каким образом они все появляются.
Хорошо, сделаю.
Скажи, у тебя уже 11-й ранг дракона. Ты виделся с отцом?
Да, поговорил с ним по поводу того, кем же были драконы для Барлеоны. Молодец, что спросил. Как-то у меня у самого вылетело из головы за те недели, что я кольца делал.
Так вот, что мне сказал наш отец.
Ваш тотем повысил уровень. Тотем получает новую способность — вихрь времен. Скорость передвижения по воздуху увеличивается на 300% на 5 минут. Время восстановления способности — 50 минут. Тотем получает способность переносить игрока. Время пребывания тотема в Барлеоне увеличено до 7 часов в сутки.
Значит, у меня был еще один брат. И меня на самом деле зовут Шиэль. А наш отец через месяц погибнет?
Все верно.
Тогда почему мы до сих пор не в Армарде?
Где?
Столица Империи Мрака. Все новости Барлеоны только и пестрят сообщениями о том, как свободные жители движутся к его стенам, уничтожая слуг мрака на своем пути. Нам нужно быть с ними.
Дракоша, то есть Шиэль, что я могу сделать? У меня все шаманские способности ушли гулять на 2 месяца.
Зато ты дракон. Ну же, брат, только сейчас, получив 103-й уровень, я начал понимать, что самое ценное в этой жизни — семья. Друзья приходят и уходят, ученики, сам видел, бегут. Но если уйдет отец, то на его место больше никто не придет. И знаешь что? Я с Нилергнисом тебя просил о том, чтобы ты по-прежнему называл меня Дракоша. Прошу и сейчас. Пускай в Вилтераксе я Шиэль, но здесь Дракоша.
Знаешь, ты прав. Задумчиво произнес я, посмотрев на Дракошу другими глазами. Мой тотем вырос. Причем вырос не столько по внешним признакам. Сейчас передо мной кружился 3-4-метровый дракон от носа до кончика хвоста. Сколько по внутреннему развитию. Дракоша стал... Нет, еще не взрослым, но точно не подростком. Словно ему сейчас лет 17-18 по человеческим меркам.
Заканчиваем здесь, сходим с Крием в подземелье, поможем ему уничтожить одного из драконов синего пламени, после чего отправимся в Армарт.
Крий — это кто?
Титан.
Еще один враг? Усмехнулся Дракоша.
Смотрю, брат, ты становишься коллекционером врагов. Сирена, Титан. Осталось найти Минотавра с Циклопом, чтобы дополнить список.
Ты же теперь знаешь, что в списке якобы наших врагов есть еще несколько рас, о которых известно только название, и что титаны не такие уж и враги. Это мы, если говорить прямо, были врагами всего мира.
Ты прав, теперь знаю. До сих пор не верится. Хорошо, пойдем. Я посмотрю, что будет делать Флейта, а ты займись молочником. Чем раньше мы здесь закончим, тем скорее полетим спасать отца.
Дом веселого молочника действительно находился рядом с домом старушки, у запертой калитки которого сидела Флейта и делала вид, что совершенно меня не знает. Даже демонстративно отвернулась в сторону, когда Дракоша прыснул со смеху от ее вздернутого вверх носа.
Вот уж действительно девушка с характером, причем не самым сладким. Интересно, она и в реальной жизни такая?
«Приветствую, почтенный!»
Обратился я к мужчине в белом халате, теребящем в руках оборванную веревку с колокольчиком и устремив свой взгляд в лес.
«Говорят, вам помощь нужна?»
«Что? Кто? А, вы ко мне?»
Растерянно проговорил НПС, однако тут же собрался и рассказал о своей беде, как единственная кормилица ушла в лес, где водится много-много волков. Что не видать ему теперь первого места в соревнованиях, и вообще все коровы мира точат на него зуб.
«С чего вы вдруг так решили? У коров же нет профессиональной гильдии, глава которой приказал всем точить на вас зуб».
«Так как по-другому думать, коли эти окаянные чуть ли не каждый день из загона выбираются и в лес убегают? За 5 лет, что я развожу коров, у меня уже 500 коров сменилось, и все убегают в лес. Иногда их приводят такие же, как и ты, свободные жители. Но эти безмозглые создания все равно рвутся в лес, где рано или поздно их едят волки. Эти жирные серые твари уже так страх потеряли, что едва ли не с плакатами «Где наша очередная корова?» приходят к моему дому. Ты, кстати, мил человек, не хочешь поохотиться на волков? Сам я за них ничего не дам, но слышал, будто кожевник наш, Златан, очень шкуры волчьи любит. Наверняка 10 шкур будет рад. Да и мне радость, за буренок своих поквитаюсь.
«Откуда же у тебя столько денег?» — удивился я.
«Корова же немало стоит».
«Так каждый раз, когда я покупаю новую, то страхую ее у мэра. Меня уже и проверять приходили, не выпускаю ли я корову специально, чтобы денег получить. Так эти рогатые, подняв хвост прямо сквозь проверяющих, в лес и убежали. Корову поймали, обратно в загон посадили, а на следующий день пришли смотреть вновь. И опять эта окаянная в лес понеслась. Ох, и намаялся я с ними, слов нет. 5 лет, и каждый день одно и то же». Меня даже называть стали веселым молочником, словно издеваясь. Молока-то я так и не попробовал никогда своего. Не успеваю подоить.
Доступно задание «Убийство волков». Описание. Убейте 10 волков в лесу близ Корнуэ и передайте кожевнику Златану 10 волчьих шкур. Класс задания «Обычное». Награда плюс 40 репутации с провинции или стран. Плюс 200 опыта. Штраф за провал, отказ от задания — нет.
«И волков убью, и буренку найду», —
заверил я веселого молочника. «Либо то, что от нее осталось. Так что не переживайте.
Скажите лучше, куда она убежала?»
«Вон туда», — указал мужчина в сторону леса. «Прямо утром и убежала. Уже поди съели ее, горемычную».
Оставив веселого молочника, которого на самом деле звали Амир, кстати, очень удивительное имя для НПС, у которого соседи Златан и Агриппина. Я отправился в лес. Дракоша, как мы и договаривались, остался смотреть за действиями Флейты, поэтому я шел в полном одиночестве и получал неземное удовольствие. Как же мне не хватало этого — идти в одиночку в лес, когда никто не отвлекает разговорами, зудением над ухом, какими-то просьбами. Отличная погода, солнышко, поющие птички, легкий прохладный ветерок, разгоняющий жар от солнца, но не остужающий до прохлады. Как же все же здорово! Волков я в прямом смысле разорвал на части.
Мой ранг дракона позволял использовать громовой удар, зависящая от интеллекта способность, посылающая в противника звуковую волну. Поэтому от 65 уровневых волков, вышедших посмотреть на гостя, оставалась только шкура, необходимая для задания. Оказывается, не так уж я и слаб, как дракон. Главное, правильно использовать свои навыки. Рык, шкура, еще рык, еще шкура. Несмотря на то, что как дракон я имел только 11 ранг, как игрок был уже 130 уровня, что каким-то образом передавалось второй ипостаси. Каким даже голову было лень забивать такими мыслями? Погода не способствовала.
Муууу!
Горемычную корову я нашел только через полчаса. Волки, словно выполнив обязательную часть по выдаче мне 10 шкур, пропали, словно их никогда в этом лесу и не было. Поэтому я шел по зеленой траве обычного листового леса и наслаждался прогулкой. Этот лес даже лесом-то назвать было нельзя. Ухоженный, ни единого поваленного дерева или веточки. Даже листочков на земле не было, только трава. Причем зеленая. Складывалось ощущение, что прогуливаешься по парку в центре города, а не по пригородному лесу, полному хищников. Как-то в этом вопросе разработчики перестарались. За все время путешествия по парковому лесу я встретил только один овраг, в центре которого, словно по всем законам жанра, стояла корова и горько мычала, сетуя на свою нелегкую жизнь. Из оврага можно было спокойно выйти, если развернуться и вернуться обратно. Однако жажда убежать от Амира у коровы была настолько огромной, что она стояла у дальней стены оврага, смотрела вверх и орала на весь лес своим диким нечеловеческим голосом. Тупая корова. На мое присутствие животное отреагировало довольно спокойно. Словно каждый день меня видит, и вообще мы с ней давние друзья. Позволив набросить себе веревку на шею, корова, тем не менее, продолжала печально смотреть вверх, даже не делая попытки повернуться. «Что же у вас там? Гнездо, что ли?» — проворчал я, превратился в дракона и взлетел вверх. Удивительно, но корова даже на страшного зубастого монстра никак не отреагировала, словно летающие в округе стаи драконов ее уже достали. Подъем вверх по стене не принес понимания ситуации. Эта стена ничем не отличалась от своих соседок. Земля, трава, редкие камни и все. Больше у нее ничего не было. Ни пещер, ни дырок. Ничего, что могло бы так заинтересовать рогатый скот, что он каждый день старается убежать из дома. Что еще может быть? Я открыл карту и увидел, что, по сути, корова все время двигалась по прямой. Если соединить три точки — дом Амира, вход во враг и текущее положение коровы, то получится прямая линия. Это значит, что корова куда-то целенаправленно двигается. И мне просто жизненно необходимо узнать, где это куда-то. Интересно же. Зафиксировав на карте направление, я вернулся к корове, превратился обратно в человека, взял веревку и печально вздохнул. По всей видимости, впереди меня ожидает работа натурального бурлака. Только вместо корабля будет корова, а воду мне заменит трава, по которой, упираясь всеми четырьмя копытами, будет тащиться это тупое создание. В голове мелькнула мысль превратиться в дракона и отнести ее в лапах, однако я тут же отказался от такой затеи. Мне не за что хватать корову, разве что прошивать ее насквозь когтями. Но вряд ли Амир обрадуется такому подарку. 30 минут я искал корову, это учитывая бой с десятком волков. Обратно же я ее тащил 2 часа. Корова упиралась изо всех сил и постоянно оборачивалась, стоило мне ослабить веревку обратно к оврагу. Не помогало ничто. Ни уговоры, ни крики, ни попытки подкупить сладостями, что я заказал в золотой подкове. Кому сказать, засмеют. Шаман Махан заказывает для НПС коровы еду в самом лучшем ресторане Барлеоны, а та в ответ нос воротит, словно ей какашку какую-то предложили. Пришлось сжимать зубы и тащить эту дуру на себе. «Зоренька!» — прокричала Мир, едва мы показались на опушке. Моя бодрость к этому моменту в третий раз опустилась до 30 единиц, выдав оповещение, что я совсем переработал. Остановившись и отпившись чаем, я с удивлением увидел, что вредная и наглая корова, буквально несколько секунд назад старавшаяся зарыться в землю всеми четырьмя копытами, подняла хвост трубой и бодро засеменила к хозяину. Только что хвостом не махала, словно большая и радостная собака.
«Ох, спасибо тебе, Махан!»
Загнав корову в стойло, ко мне подошел Амир. «Я-то думал, что ее уже волки съели, а ты нашел ее родимую. С волками-то что, видел их?»
«И видел, и 10 шкур принес»,
— ответил я, принимая из рук молочника награду за поиск коровы. «Кому их сдавать? Тебе или нужно кожевнику нести?»
«Можно мне, я передам»,
— заверил меня Амир, закрыв и второе задание. В связи с тем, что привлекательность с этим НПС перевалила 45 единиц, я решил подробнее расспросить Амира о коровах и его странном имени.
«О, с этим связана интересная история», —
усмехнулся молочник, приглашая меня к себе в гости. «Прошу вас, входите».
«Вы вернули мне мою Зорьку, так что с меня рассказ, каким же образом житель славного города Кадис оказался в такой дали от своей родины, да еще и в селе».
Внутри дома Амира оказалось довольно уютно. Грамотно расставленная мягкая мебель, который в сельском доме был сродни чуду дивному заморскому, в то время как печи, так любимой на селе, не было. Несколько шкафов, пара картин, белые занавески. Интерьер жилища совершенно не подходил человеку, держащему корову. Слишком откровенно пахло городом.
«Какой чай предпочитаешь, черный или зеленый?»
— крикнул Амир из кухни. «Вообще черный, но если уважаемого хозяина не смутит моя просьба, мне хотелось бы угостить вас одним редким рецептом заваривания чая», — по наитию предложил я. Что-то подсказывало, что чем больше я получу привлекательности с Амиром, тем более интересным выдастся наш разговор. Приготовив чай для этого НПС, я однозначно должен поднять на пару единиц этот показатель.
«О, с удовольствием! Я обожаю чай, поэтому стараюсь узнать его со всех сторон. Что нужно для приготовления твоего рецепта?»
Открыв кулинарную книгу, я нашел рецепт ароматного черного чая и усмехнулся, вспомнив, как предлагал его старушкам. Правда, меня угораздило им налить настойки, превратив чай в нечто сногсшибательное, так что... Интересно, а с Амиром пройдет такой номер?
«Ничего особенного. Листья высокогорного чайного дерева и немного настойки».
«Настойки?» — удивился Амир. «Для чего?»
«Секрет», — улыбнулся я. «Давайте я приготовлю, а потом дам попробовать».
«Что ж, мне уже интересно. Так и быть, будут тебе листья и настойка. Посмотрим, что у тебя за чай такой получится».
«И тогда городской совет выгнал меня из города, как последнего шакала!»
Заплетающимся голосом закончил свой рассказ Амир, еще раз отхлебнув чая.
«Я приехал сюда, и вот уже 5 лет пробую получить тот самый неземной вкус. Но это просто напасть какая-то. Коровы точно в сговоре против меня. Почему же сюда? А куда мне было еще деваться? В карта страшно. Там и людей-то особо нет, одни орки да гоблины. Лестран оказался на моем пути случайно, и так вышло, что староста этой деревни сразу дал мне дом. Вот я и прижился здесь как-то».
История, рассказанная Амиром, действительно была интересной. Во всяком случае, для меня. Примерно 10 лет назад Амир, будучи одним из представителей города Кадис, увидел среди ввезенных товаров масло. Самое обычное коровье масло, которое так выделялось своим вкусом среди всех, что пробовал Амир, что он скупил всю партию. Амир был несказанно рад, когда к нему в подвал доставили 1000 ящиков этого неземного угощения. Именно неземного, потому что бесполезно сравнивать обычное масло с тем, которое привез купец, все время носящий плащ с капюшоном. Амир приглашал соседей испробовать новое масло, даже осмелился предложить его мэру города, которому оно так понравилось, что он попросил Амира принести ему еще немного столь чудесного твердого молока, которое можно мазать на хлеб. К мэру приехали гости, и он решил угостить их столь чудесным блюдом. Тогда-то странности и начались. Радостный Амир вернулся от мэра домой, забежал в подвал, в котором хранил масло, открыл дверь и замер с открытым ртом. Подвал был пуст. Исчезло не только масло. Исчезли также вина, хранимые Амиром для лучших времен, мясо, что оставлялось для гостей, фрукты. Подвал был настолько девственно чист, что вначале Амир подумал, что ошибся дверью. В этот момент к застывшему от горя торговцу пришли стражники, которых мэр послал за маслом. Оказывается, он уже успел разрекламировать неземной вкус этого товара своим гостям и теперь хотел угостить их. Но угощать было нечем. Весь следующий день превратился для Амира в один большой кошмар. Вначале была закрыта лавка, как нарушающая общую гармонию района. Затем кто-то поджег дом, благо с пожаром быстро справились слуги. Затем городской совет вызвал Амира и объявил его персоной нон-грата, ибо он подвел всеми уважаемого мэра, заставив его краснеть перед гостями. Амиру дали сутки, чтобы собрать все свои вещи, продать за копейки дом, который никто не желал покупать, после чего в прямом смысле вытолкали за ворота города. Перенесенное потрясение было настолько сильным, что Амир дал себе обещание. Он сам научится делать такое неземное масло. Поселившись близ Корнуэ, Амир начал воплощать свой план в жизнь, но тут столкнулся с заговором коров. Они совершенно не желали давать молоко, постоянно убегая в лес. «Вот скажи, Махан, что за напасть такая?» Заплетающимся голосом спросил меня Амир. Как мало, оказывается, ему нужно для того, чтобы поплыть. «Чем я прогневал Илуну, что она посылает мне такие испытания?» «Может, все дело не в Илуне, а в тебе самом?» Не менее заплетающимся голосом ответил я Амиру. «Вдруг тебе на роду написано быть кузнецом, а ты упорно стараешься быть молочником? Ты даже не знаешь!» Для придания значительности своим словам я даже указательный палец вверх поднял. «Да какой из меня кузнец! Я даже ножа выковать не...» «Брат!» — сорвав дверь с петель, в дом влетел дракоша. «Скорей! Флейту убивают!» У меня успела мелькнуть мысль о том, что перерождение еще никому не вредило. Однако тело начало действовать на автомате, без согласия разума. Залпом выпив оставшийся чай, я выбежал вслед за дракошей на улицу, превратившись в дракона, отметив, что Амир ахнул от удивления и взлетел в воздух. «Скорей сюда!» Лететь было недалеко. Буквально 30 метров, однако дракоша меня так торопил, словно флейта находилась на последнем издыхании. «Всем стоять!» — взревел я, рухнув на землю. Учитывая, что в форме дракона я представлял собой 4-метрового зверя, по всем правилам меня должны испугаться. Даже глупые, запрограммированные мобы. Дела у флейты действительно были не очень. Уровень жизни девушки мигал красным цветом, сама она валялась на земле, видимо, бодрость ушла в ноль. Вокруг копошились 3 большие крысы, а довершал композицию крысиный пастух. Гоблин в замусоленном плаще с посохом в форме клюки, на рукоятке которого висели какие-то бусы. Крысы на мое прибытие отреагировали довольно вяло. Что-то пискнули, наверняка послав меня по известному адресу. После чего продолжили грызть ноги девушки. Зато пастух проникся. На какое-то время его красные глаза стали черными, он замер, словно не веря своим глазам, но тут же собрался вновь и нацепил на себя маску агрессивного моба. «Поздно. Я уже понял, что убивать его не нужно. Дракоша, на тебе крысы!» Отправил я тотем защищать флейту, после чего превратился в человека. 80-уровневый пастух будет убивать 130-уровневого меня в течение нескольких часов. Встал между девушкой и гоблином и произнес: «Остановись, давай поговорим». «Угу», — гоблин тут же меня послушался и доходчивым языком объяснил суть своих претензий. «Сейчас». Дракона эта мелкая зеленая сморщенная гадость еще, возможно, и испугалась, но когда я стал человеком, в голове этого непися произошло замыкание. Я прямо видел, как отрабатывают алгоритмы. Передо мной человек, значит, его нужно убить. Говорить с человеком нельзя. Крысиный пастух, к моему удивлению, оказался темным шаманом Картаса, начав отправлять в меня духов и ругаться на языке этой империи. Зато стало понятно, откуда у гоблина такой антураж. Плащ, посох. Для полного соответствия темному верховному шаману гоблину только шапки не хватает. По спине пробежали мурашки. Верховный шаман. Темный верховный шаман. Темный гоблин, являющийся верховным шаманом. Темный гоблин — достижение Ромео и Джульетта. Чтобы превратиться обратно в дракона, мне потребовалось всего секунда. После чего я двинул хвостом пастуха, отбрасывая его на несколько метров в сторону и активировал способность «Громовой удар». Все противники, находящиеся в радиусе 40 метров, застыли на минуту. А точнее, пастух и его крысы. Я же взлетел в небо и помчался в центр деревни, где должна быть торговая лавка. У меня есть всего 60 секунд. Мне нужна зеленая краска, женская кожаная юбка, женская кожаная рубаха, парик темного цвета с длинными волосами и кость. Выпалил я, упав перед торговцем. Стоит отдать ему должное. У парня не было ни тени испуга от того, что перед ним появился дракон. Торговля превыше всего. 20 секунд.
«У меня есть то, что вы хотите, но...»
1000 золотых за все!» — прервал я торговца.
«Две!»
— тут же сориентировался этот гад.
«Ничего, я тебе это припомню. Потом».
«Согласен, давай все сюда!»
40 секунд.
«Приятно было иметь с вами дело», — начал торговец, однако я его уже не слышал. Кинув предметы в мешок, я взмыл в воздух. «Черт, как же времени катастрофически не хватает!» «Все, минута закончилась».
«Дракоша, используй громовой удар!»
— прокричал я, пикируя на огород старушки. Крысиный пастух очнулся и сейчас активно мотал головой, стараясь окончательно прийти в себя. Дракоша закончил с тремя крысами и сейчас посматривал на пастуха, не трогая его.
«Что еще? А!»
Бодрость флейты вернулась настолько, что девушка смогла самостоятельно усесться и сейчас оценивала ситуацию.
«Пусть сидит. Главное, чтобы не трогала пастуха».
«Флейта, помоги!» — попросил я, понимая, что опять не успеваю. Я нацепил на себя юбку и куртку, начал пихать траву для придания себе женственности. Но сделать кость в нос никак не успевал.
«Что делать?»
Судя по тому, как резво девушка оказалась возле меня, бодрость у нее уже восстановилась достаточно.
«Держи кость и проволоку! Эту хрень я должен нацепить на нос! Сделай зажимы!»
«Поняла, пара секунд». «Пара секунд». Крысиный пастух постоянно находился у меня в фокусе, поэтому я с неудовольствием отмечал, что времени-то у нас как раз и нет. Всего 10 секунд.
«Все, давай, что получилось!» — скомандовал я. «Теперь бери дракошу и марш подальше!»
«Арх! Убью!»
— завопил гоблин, придя в себя. Однако я сделал несколько быстрых шагов, прилепил, пускай и как попало, кость к носу и елейным голосом пропел.
Какой красавчик! Ты здесь один или как?»
Откровенное ржание флейты показало, что картовский язык она не забыла.
«Какой женщина!»
— остановился гоблин, в свойствах которого тут же появился баф обожания.
«Ты будешь моя!»
«Если догонишь»,
— жеманно ответил я, и под недоуменный взгляд дракоши и смех флейты начал картинно убегать.
«Не догонишь, не догонишь! Ха-ха-ха!»
«Убейте меня!» Когда я бросил взгляд на гоблина, получившего к этому времени баф азарт, то едва не запнулся о кочку. Вся ограда была усыпана головами смотрящих на это представление игроков. В воздухе, оседлав грифонов, тоже сидели игроки, и, к моему величайшему огорчению, у всех были включены камеры. Капец котенку.
«Арх, догоню!»
— прокричал гоблин, не отвлекаясь на игроков. Он вообще больше ни на что не отвлекался. Азарт накрыл бедолагу с головой. Я остановился, достал колотушку, и когда мой Ромео подбежал в желании заключить меня в объятия, заехал ему колотушкой по лбу, приговаривая «фу, противный». Флейта окончательно согнулась в приступе смеха. Гоблин получил баф «Заигрывание», после чего все три бафа объединились в один большой — «Любовь». Цель достигнута.
«Арх, какой красавица!»
Красные глаза гоблина превратились в темные, показывая, что данный моб больше не агрессивен. «Если кто убьет этого моба!» — прокричал я в воздух, предупреждая игроков. «Тот станет моим личным врагом! И когда я буду собирать народ для очередной заварушки, хрен я приглашу этого игрока с собой! Это мой моб для задания!»
В связи с тем, что народ уже перелез через ограду, наслаждаясь представлением, среди них могло найтись несколько придурков, которые могли бы уничтожить гоблина просто из-за того, что есть такая возможность. Я решил всех предупредить. Пугать карой небесной в виде плинта было бесполезно. А вот отказ от участия в глобальных мероприятиях — уже что-то. Раз у народа включены камеры, они знали, кто я такой, и, соответственно, что со мной порой такие заварушки случаются.
«Что такой красавец делает в Малабар?»
Вновь начал говорить гоблин, дождавшись, пока я наорусь.
«Ищу настоящих воинов, которых можно полюбить».
Говорить тонким голосом было тяжело, но я старался.
«Я такой воин! Я победил кровавого Грымха! Уничтожил Ластеранца! Трижды быть лучшим в племени по уборке! В моё ухо самое большое кольцо! Моя посох самый твердый и большой среди всех шаманов-гоблинов! Я быть тот воин, который ты будешь любить!»
«Как же я могу любить тебя, если ты постоянно насылаешь на этот огород крыс? Какой воин будет сражаться со стариками?»
«Красавец, не верь глазам! Тот шайтан, который ты назвала старушка, есть ведьма страшная! У моего племени есть хозяина, так подлая отравляет его жизнь! Я, великий воин, убивал старуху тьму раз, но она живая! Каждую неделю приходит из серой земля и творит черную магию! Хозяина совсем плох, но мы стараемся!»
«Мы?»
«Я и мои братья из племени! Каждую неделю одного убивают, но мы выполнять волю хозяина. Старушка надо убить. Если нападать во время солнца, то ночью старуха идет спать, и тогда мы ее убить».
«Для чего тогда крысы?»
«Ведьма очень хитрый и сильный. Если не убьет одного из нас, к ней не подберешься. Крысы заставляют взять свободных, которые нас убивать, и позволять подкрасться к ведьме ночью. Пришла моя время умирать, но я встретил любовь и теперь не хотеть умирать».
«Да, ты великий воин, и я могу тебя полюбить»,
— ответил я гоблину и даже погладил его между ушей, тут же ударив колотушкой по руке, начавшей свое путешествие к моей, скажем так, филейной части.
«Но ты должен доказать, что ты великий воин. Я хочу встретиться с твоим хозяином и поговорить с ним. Кто знает, может, я смогу ему помочь? Передашь?»
«Конечно, красавец, передашь! Я побежал, но... как быть с ведьмой?»
«Я займусь ей, не переживай».
На морде гоблина нарисовалось огромное счастье. Подпрыгнув, он поцеловал меня, благо я успел убрать губы, и поцелуй пришелся в щеку, после чего просто-напросто исчез. «О как! У нас тут предвестники разгуливают, а я и не в курсе!»
«Махан, у меня задание изменилось». Ко мне обратилась флейта, едва гоблин исчез. Причем обратилась на картосском. «Нужно сходить к старушке и выяснить у нее насчет ведьм. Махан, сходи со мной, а? Прости, пожалуйста, я вела себя как дура. Понимаю, что наговорила много лишнего и обидного, но... можно я вновь стану твоей ученицей?»
«Чтобы окончательно вынести мне мозг?
Я же извинилась!»
«Вот я и о том же!» Флейта грязно выругалась. «Никогда бы не подумал, что столь юная особа является таким кладезем обсценной лексики. Это меня Растя по такому слову научил. Давай так. Со старушкой разберемся вместе, а потом будем решение принимать. Ты мне только задание передай». Получено задание «Отлов крыс». Дополнение. Описание. Вы пообщались с крысиным пастухом и выяснили, что старушка является ведьмой, насылающей на хозяина пастухов различные беды. Решите с ней вопрос. Класс задания — редкое. Награда плюс 200 репутации с Картосом. Минус 200 репутации с Малабаром. Плюс 600 опыта. Ограничение. Только для представителей империи Картас или игрокам Малабара, достигшим дружелюбия с властелином. Та-дам! Редкое задание для Картаса внутри земель Малабара. Получите и распишитесь. Получается, первое задание у тебя ушло?
Нет, закрылось и находится в статусе «завершено». Я когда говорила об обновлении, не туда посмотрела. Тут, видишь, слово «дополнение» есть.
Вижу, вижу. Ты хоть понимаешь, что это значит?
Нет. А должна?
Это означает, что крысиные пастухи служат какому-то парню из Картаса, который творит безобразие на земле Малабара.
И что, я же за Картас играю?
Но я-то нет.
Ой, уже уничтожили крыс!
Обрывая наше общение на картасском, подошла старушка и всплеснула радостно руками.
«А пастух этот их проклятущий был?»
«Был, но ушел», — заверил я бабульку. Испугался зомби и сказал, что больше сюда ни ногой.
«Как я его понимаю! Сама чуть и Луни не представилась, когда впервые флейту увидела. Это ж надо, какое черное колдунство было применено! Мертвого поднять и разумом его наделить. Страх, да и только!» Но я от своих слов не отказываюсь. Раз поручение дала, то и награду за его завершение выдам.
Почтеннейшая, остановил я старушку, когда та собралась отправиться по своим делам. Не угостите ли путников чаем? Так устали, пока крыс ловили, что сил нет. Чай нам их быстро восстановит. Так как я имел превознесение с провинцией, много различных бафов, повышающих привлекательность, то отказать в просьбе старушка не могла. Во всяком случае, мне так казалось, потому что...
«Что ты? У меня не убрано, пыль везде, да и чаю нет. Негоже мне в такое жилище графьев-то приглашать. Так что извините, ваш благородь, не угощу я вас чаем. К тому же вы бы умылись. Зеленый граф — это странно».
«Насть, привет. Очень нужна твоя помощь».
«Какая?» «Есть НПС, на нее нужно повлиять, чтобы она пригласила меня и флейту в гости». Задание скину, когда появишься рядом. У тебя с властелином дружелюбие есть?
Спрашиваешь. Так вы в Картасе?
В том-то и дело, что в Лестране.
Тащи.
Здравствуйте.
Сладким голосом, от которого были бы без ума тысячи игроков, пропела Анастария, обращаясь к старушке. Девушке хватило всего пары секунд, чтобы ознакомиться с заданием, принять решение и тут же начать воплощать его в жизнь.
«Агриппина Дормидонтовна, покажите мне коллекцию ваших чашек. Всю жизнь мечтала на нее посмотреть».
«Дим, классно выглядишь. Зеленый цвет тебе так к лицу».
«Ты, дочь моя, вначале верни себе утерянные способности, а потом пробуй на людей влиять. Да и то вначале смотри, с кем связываешься»,
— ответила старушка, преобразившись до неузнаваемости. Несмотря на возраст, казалось, что рядом с нами стоял один из властных НПС, имевших какую-то специальную характеристику, заставляющую игроков испытывать перед ними трепет. Такая штука есть у императора, властелина, у той же верховной жрицы, и вот теперь у обычной деревенской бабульки, отправляющей на перерождение раз в неделю. Лицо Анастарии нужно было видеть. Непроницаемая маска дрогнула, обнажив на мгновение недоумение с частичкой ошеломления. Настя была в шоке.
«Верховная, прошу меня простить, я была слепа!»
Буквально через секунду девушка преклонила колено и виновато опустила голову.
«Что ты, что ты! Я давно утратила этот пост, передав его более молодой и энергичной жрице! Как же давно-то это было! Ладно, уж так и быть, напою вас чаем. Но учтите, зомби в моем доме не бывать. Сожгу насмерть!»
«Дим, в общем... я тебя люблю. Ты откопал верховную жрицу Элуны, которая покинула свой пост 50 лет назад. Это наставница Елизаветы», —